Весть его представил Ярослав Шимов в Москве. 16:07 в эфире программа «Время свободы». Оппозиционерка Таисия Осипова приговорена к 8 годам тюрьмы по обвинению в сбытии наркотиков, хотя прокурор требовал 4 года заключения. Группа православных активистов пыталась помешать обсуждению спектакля группы «Pussy Riot» в московском театре «Док». В Соединенных Штатах сегодня продолжится предвыборный съезд республиканской партии. Эти и многие другие темы в первом информационном часе нашей программы. К 8 годам лишения свободы приговорил Заднепровский суд Смоленска активистку незарегистрированной оппозиционной партии «Другая Россия» Таисию Осипову. Таким образом, суд назначил вдвое большее наказание, чем просил в прениях прокурор. Осипова признана виновной в сбытии наркотиков. Однажды Заднепровский суд уже признавал ее виновной в этом преступлении и приговорил к 10 годам лишения свободы, однако в феврале 2012 года приговор был признан незаконным, а дело направлено на новое рассмотрение, рассказывает Марьяна Тарачешникова.
Наказание, назначенное судом Таисии Осиповой, шокировало и саму подсудимую, и ее защиту. Хотя адвокаты и добивались полной реабилитации Осиповой, на оправдательный приговор надежд было мало. Но того, что суд назначит наказание вдвое большее, чем запросил прокурор, не ожидал, пожалуй, никто, говорит адвокат Таисии Осиповой Наталья Шапошникова.
Вообще непонятна позиция суда. Какие основания было усиливать ту меру, даже предположим, если не брать во внимание доводы защиты об оправдании, какие основания были усиливать наказание? Мы просто обязаны подать кассационную жалобу, тем более ее позиция была оправдательная. Обязательно будет подана кассационная жалоба. Мы уже после приговора обсуждали этот вопрос. То есть опять дело пойдет в областной суд.
Таисию Осипову обвиняют в хранении и сбытии наркотиков. По словам ее мужа, члена исполкома незарегистрированной оппозиционной партии «Другая Россия» Сергея Фомченкова, история с наркотиками началась в ноябре 2010 года. Тогда в квартиру ворвались сотрудники Центра по борьбе с экстремизмом и потребовали, чтобы та вызвала мужа по телефону из Москвы в Смоленск. В противном случае ей угрожали арестом и обвинением в сбытии наркотиков, которые обещали непременно найти в квартире. Осипова подчиняться отказалась, и в отместку за это, считает ее муж, было сфабриковано это уголовное дело. Оправдательного приговора Таисия Осипова ждет без малого 2 года. За это время в ее судьбу успели вмешаться правозащитники и даже бывший президент России Дмитрий Медведев, благодаря личному распоряжению которого дело Осиповой, уже приговоренной на тот момент к 10 годам лишения свободы, было отправлено на новое рассмотрение. И хотя защита настаивает на полной невиновности Таисии Осиповой, прокуратура перед повторным рассмотрением дела в суде отказалась от части обвинений, да и сам суд в итоге констатировал, что часть обвинений не нашла подтверждения в ходе разбирательства, это не помешало ему назначить наказание Таисии Осиповой в 8 лет лишения свободы. Такое решение ее муж Сергей Фомченков назвал юридическим нонсенсом.
Этот приговор не укладывается вообще уже никакие юридические рамки, потому что судья убрал дело, что эпизодов, которые Таисию инкриминировались, фактически суд признал факт подброса наркотиков, потому что эпизод с обыском также исключен из дела. Оставшиеся последние 2 эпизода судья переквалифицировал на более мягкие. И вынести по этим оставшиеся 8 лет даже юридически невозможно. Не говоря про то, что дело в суде развалилось, и адвокаты надеялись вообще на оправдание Таисии. И это все показывает только злобность и мерзость российского правосудия, которое готово мстить любому, наказывать любого, кто идет против течения, пытается ставить свои права. И я думаю, конечно же, это установка сверху. Несомненно, что судья не сам принимал решение, это политическое решение. Судья не может согласиться. Если прокурор просит 4 года, а судья дает 2 раза больше, при этом судья за более мягкие статьи дает 8 лет, чем просил прокурор за более жесткие статьи. Значит, какая-то есть твердая установка откуда-то с политических верхов. Наказать, чтобы напугать, чтобы показать свою жесткость. Ну, я думаю, касация отменит этот приговор, либо как минимум значительно снизит срок наказания. Столько лет не дают там наркодилерам, которые тоннами торгуют. А там в деле осталось 3 грамма якобы проданных наркотиков, конечно, никто никому не продавал, но за 3 грамма якобы 8 лет, причем там не учтено вообще ничего. Судья показал весь оскал системы, что она себя представляет, и что жизнь человека для них ничего не стоит, готовы под катком правосудия погубить любого, исходя из каких-то своих принципов, ложно понятых понятий чести, там, мундиры и так далее.
Правозащитники дело Таисии Осиповой сразу назвали политическим, обращая внимание в том числе и на то обстоятельство, что дело о наркотиках инициировали и расследовали сотрудники Центра по противодействию экстремизму, а не Госнаркоконтроль. Осипову называли заложницей, которая понадобилась следствию, чтобы заманить в Смоленск ее мужа, члена исполкома незарегистрированной оппозиционной партии «Другая Россия». Особое возмущение у правозащитников вызвало то, что Осипову, несмотря на проблемы со здоровьем, отправили в следственный изолятор, где она провела почти 2 года. Таисия Осипова сообщала, что в СИЗО к ней несколько раз приезжали сотрудники Центра по противодействию экстремизму и, оказывая на нее психологическое давление, пытались принудить Осипову дать ложные показания на своего мужа. В частности, говорилось о том, что сотрудники Центра Э якобы требовали от Осиповой подписать показания о том, что деньги, которые ее муж присылал в Смоленск на содержание дочери, на самом деле предназначались для закупки наркосодержащих веществ с целью их дальнейшей перепродажи. Руководитель правозащитной организации «Агора» Павел Чиков считает, что дело Таисии Осиповой и наказание, назначенное ей за Днепровским судом Смоленска, вписываются в общий тренд последнего времени, согласно которому, по мнению Чикова, власти пытаются демонстрировать обществу готовность идти на репрессии.
Не склонен считать никак, что это была личная инициатива судьи, хотя судья весь процесс вел довольно странно. Он допускал довольно резкие, если не сказать унижающие достоинства высказывания в адрес подсудимой и защитников. Он все время гнал процесс, то есть с одной стороны дал возможность в течение чуть ли не 3 месяцев в стороне обвинения представлять свои доказательства, а когда речь дошла до защиты, вдруг судья вспомнил о том, что у Осиповой есть право на справедливый суд, который включает в себя еще и отсутствие длительности, что процесс должен проходить динамично, скоро и так далее, и постоянно ограничивал защиту в представлении доказательств, ссылаясь именно на право Осиповой на скорый суд. Никто, по большому счету, не ожидал чего-то хорошего. Вот с этого судьи процесс был нервным. Но мне кажется, что, назначив такое наказание, суд фактически принял на себя весь огонь критики, касающийся этого процесса. То есть теперь, получается, уже виноваты не столько оперативники и прокуратура, сколько суд, который своим этим штампом в виде 8-летнего срока наказания легализовал все вот эти вот действия. То есть мне кажется, что просто власти буквально отслеживают какие-то ключевые судебные процессы и демонстративно создают такие прецеденты с крайне строгим наказанием, посылая таким образом некий месседж российскому обществу.
Между тем, делом Таисии Осиповой заинтересовались страсбургские судьи. В мае Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению жалобу Таисии Осиповой на бесчеловечные, по ее мнению, условия содержания в Смоленском следственном изоляторе. Российским властям предложено добровольно урегулировать этот вопрос до апреля 2013 года, после чего суд будет решать, подлежит ли жалоба дальнейшему рассмотрению. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16:15. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Гражданские активисты призывают выйти 1 сентября на акцию протеста в Москве против приговора оппозиционерки Таисии Осиповой. Суд в Смоленске назначил ей наказание в виде 8 лет колонии по обвинению в сбытии наркотиков. Оппозиционеры заявляют, что дело сфабриковано. Обыск на подмосковном предприятии родителя Алексея Навального связан с делом Киров-Леса, по которому оппозиционеру предъявлены обвинения. Об этом сообщили в Следственном комитете России. Михаил Ходорковский призывает оппозицию поддержать Евгению Чирикову в борьбе за пост мэра подмосковного города Химки. В городе Тампа, штат Флорида, сегодня начинаются основные мероприятия съезда Республиканской партии США. На нем выступит кандидат в президенты Митт Ромни, который должен быть официально утвержден на форуме в качестве претендента на пост главы американского государства. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сразу после ее окончания в эфире «Радио Свобода» передача «Время и гостей». Почему борьба за свободу собраний в России выглядит как безнадежное дело? Нужно ли выходить на акцию 31 числа? В студии лидер движения «Другая Россия» писатель Эдуард Лимонов, ведущий программы Михаил Соколов. Эфир в 7 часов вечера. Не пропустите. Информационную программу «Время свободы» продолжает обзор публикаций в международной печати, которые сегодня подготовил Игорь Померанцев. Игорь, здравствуйте. Итак, какие темы вы сегодня выбрали?
Здравствуйте, Андрей. Колумбия подтверждает, что всерьез готова вести переговоры с леворадикальными повстанцами. Это одна из тем. Кризис евро как этнический конфликт, ну и новые инициативы Египта в отношении Сирии. Начну с египетско-сирийской темы. Американская газета «Нью-Йорк Таймс» сегодня опубликовала пространную статью под заголовком «Египет претендует на ведущую роль в разрешении сирийского кризиса». Приведу несколько цитат. Египетский президент Мурси призывает Иран и другие страны региона способствовать преодолению сирийского конфликта. Под другими странами он имеет в виду прежде всего Турцию и Саудовскую Аравию. Президент Мурси настоятельно советует своему сирийскому коллеге Асаду уйти в отставку и прекратить кровопролитие в стране. Эскалация насилия, по существу, свидетельствует о противостоянии Ирана с одной стороны и Турции и Саудовской Аравии с другой. У Мурси больше шансов достичь успеха, поскольку все инициативы Запада Иран принимает в штыки.
Игорь, «Нью-Йорк Таймс» пишет о конкретных шагах египетского президента.
Да. Министр иностранных дел Египта уже связался с коллегами из Ирана, Турции и Саудовской Аравии и договорился о проведении переговоров. По крайней мере, публично Иран поддержал инициативу. Газета напоминает, что в 1979 году Иран и Египет разорвали дипломатические отношения, хотя и поддерживают контакты на низком дипломатическом уровне. Последние усилия – это проявление новой динамики в регионе. До этого Мурси, сторонник пан-арабского ислама, решительно противостоял монархии в Саудовской Аравии, ориентированной на Запад.
Игорь, что за публикация о кризисе евро как этническом конфликте звучит очень любопытно?
Американская газета International Herald Tribune пишет о европейском финансовом кризисе с точки зрения национальной психологии, точнее, национальных психологий. Цитирую. «Европейский Союз в состоянии упадка. Граждане таких богатых стран, как Германия и Франция, все меньше чувствуют себя европейцами. Они не хотят тратить свои налоги на суды странам Юга Европы. Греки для них культурно не близкие. Этнические различия вновь доминируют. Нет, это не агрессивный конфликт, но, тем не менее, он политически и экономически чреват решительным размежеванием. Вольно или невольно, немцы, что называются, учат жить греков, а греки в отместку обзывают немцев нацистами. В то же время многие греки явно хотят быть европейцами, а не балканцами». Автор статьи в International Herald Tribune, профессор Йельского университета, призывает западноевропейцев открыто обсуждать проблемы национальной идентификации, иначе, как считает он, Европу ждет провинциализация.
Ну и, наконец, о Колумбии. Напомню нашим слушателям, что уже много лет леворадикальная группировка ФАРК ведет вооруженную борьбу с властями, и Соединенные Штаты и Евросоюз причисляют ФАРК к террористическим организациям.
Британская газета Daily Telegraph пишет сегодня о готовности Колумбии начать переговоры с ФАРК и еще одной менее значительной повстанческой организацией. Об этом заявил президент Колумбии Сантос в телеобращении. Он пообещал учесть ошибки, допущенные его предшественниками. При этом он сказал, что вооруженные силы будут продолжать свои операции, даже если переговоры начнутся. Возможный успех в переговорах обеспечил бы почетное место президенту Сантосу в национальной истории, поскольку жертвами многолетнего военного противостояния стали десятки тысяч колумбийцев. Daily Telegraph пишет, что переговоры могли бы пройти на Кубе или в Норвегии. Газета напоминает, что группировка ФАРК превратила производство и торговлю наркотиками в главную статью дохода.
Спасибо, Игорь. Напомню, что сегодняшний обзор публикации в международной печати подготовил и представил Игорь Померанцев. слушаете информационную программу «Время свободы». Православные активисты попытались сорвать обсуждение будущего спектакля, посвященного делу «Пусси Райт». Руководство Московского театра «ДОК», в котором произошел инцидент, заявляет, что запугать его не удастся и что никаких изменений в репертуаре театра в связи с этим не последует. Рассказывает Кристина Горелик.
В понедельник вечером в театре «ДОК» в Москве был аншлаг. Зрители вместе с Петром Верзиловым, мужем участницы группы «Пусси Райт» Надежды Толоконниковой, и адвокатами обсуждали роли и сценарий будущего спектакля, посвященного группе «Пусси Райт». Дискуссия была прервана появлением православных активистов.
Почему вы поддерживаете вот эту акцию, да? И почему вот вы так негативны?
Давайте продолжим. Давайте этот контент будем продолжать.
Православные активисты попытались криками сорвать дискуссию. Однако публика особо не реагировала, и сорвать выступление им не удалось, говорит директор театра «ДОК» Елена Гремина.
Провокация просто, она не могла удаться, потому что люди театра, их профессия, это энергетика и общение с залом. И здесь у этих вот людей нету шансов, понимаете. Любая актриса из там ТЮЗа областного, она переорет любого политтехнолога, понимаете. Потому что мощная вот эта энергетика, это то, что отличает людей театра, они с этим работают, как бы с взаимодействием с залом. Поэтому шансов тут нет, понимаете. Это не ресторан, это не кафе, это где они там делают свои скандалы. Нет, тут у них шансов нет. Театр «ДОК» сорвать невозможно спектакль. ЛПшники проплаченные, они как бы против людей театра слабы. То один из них был тот же самый человек, который в МУМУ пытался сорвать с человека футболку с надписью «Боролица Путина прогони». И так они, значит, кричали, что, ну, призывали остановить спектакль, кричали «покайтесь» и какую-то еще... Ну, им не дали слова.
Но и не будете опасаться дальнейших таких
выходок? Нет, конечно. Чего тут опасаться? Это какая-то, конечно, тенденция, но в данном случае, понимаете, у них это дело не вышло. Чего нам опасаться? Я говорю, что мы в театр, который, ну, как бы готов, что называется, в хорошей рабочей форме, и нас вот этим, так сказать, просто никак не прошибешь. Если они придут с автоматом, как Брейвик, это как бы все-таки до этого, я думаю, не дойдет, а вот это все, это их НЛПшные вот эти доморощенные технологии против людей театра никак не действуют.
И на репертуар это никак не повлияет.
У нас независимый театр, не государственный. Мы делаем, что хотим. Какие-то вещи, вот остро-политические наши какие-то спектакли, акции, мы это делаем на собственные средства и так, как сами считаем нужным в рамках нашей уставной деятельности. Поэтому тут наша уставная деятельность предполагает экспериментальный спектакль для обсуждения. Поэтому мы тут делаем, мне кажется, полезную работу, в том числе полезную для общества.
За хулиганство руководство театра «ДОК» в суд на православных активистов подавать не будет. А если и станет судить, то только в театре, на сцене. Кристина Горелик, Радио Свобода, Москва.
Слушайте «Радио Свобода». Сегодня в Москве проходят публичные слушания по проекту расширения одной из важнейших столичных магистралей Комсомольского проспекта. А вчера жители Хамовников провели в центре Москвы акцию против расширения трассы. Специалисты считают, что транспортную проблему проект не решит, а вырубка деревьев только ухудшит экологическую обстановку. Мнение гражданских активистов и экспертов выслушала Елена Поляковская.
Проект реконструкции Комсомольского проспекта в Москве предусматривает расширение проезжей части за счет вырубки деревьев. Жители района Хамовники уже не раз говорили о том, что транспортную проблему расширение Комсомольского проспекта не решит, а вред экологии нанесет непоправимый. Тем более, что центр Москвы и без того страдает от нехватки зеленых насаждений, говорит гражданская активистка, жительница района Хамовники Екатерина Попова.
Мы считаем, что движение по нашему проспекту достаточно сбалансированное. Здесь нет таких проблем с пробками, как, например, на Ленинградском проспекте или на Садовом кольце. Вот в этом несложно убедиться. И поэтому мы считаем, что этот проект надуманный и нет никакой целесообразности. А в ходе этого проекта будут вырублены деревья, сокращены зеленые зоны, поэтому, конечно, жители против. Мы делаем все, чтобы оповестить как можно больше людей. Мы надеемся, что люди придут на слушание. По крайней мере, на встрече с президентом, которая состоялась не так давно, было сказано, что мнение жителей должно быть услышано.
Жителей района в их борьбе против расширения Комсомольского проспекта поддерживают в партии «Яблоко». Лидер партии Сергей Митрохин называет проект непродуманным.
Это очередной проект по освоению бюджетных средств, и который не решит никакую транспортную проблему. Расширение будет происходить между двумя мостами. Один через Москва-реку, второй над Садовым кольцом. А мосты эти расширяться не будут.
Комсомольский проспект является началом проспекта Вернадского, одной из радиальных московских магистралей. Однако транспортные проблемы связаны вовсе не с тем участком дороги, который планируют расширять. Руководитель научно-исследовательского института транспорта и дорожного хозяйства Михаил Блинкин назвал проект дорогостоящим заблуждением.
Я не про экологию, я про арифметику. У нас метромост, который связывает Комсомольский проспект с проспектом Вернадского, имеет 6 полос, по 3 в каждую сторону. И вот постоянные заторы на Комсомольском проспекте связаны с очень простой вещью. У нас нынешний Комсомольский проспект без всякого расширения имеет больше полос движения, чем метромост. Какой смысл расширять дорогу в широком месте, когда впереди узкая? Я вот эту арифметику понять не могу искренне. Зачем расширять там, когда впереди узкое место? Дорогу это держит мост. Второе соображение, которое держит вот это направление, это выход на третье транспортное кольцо. Если кому-то вот из людей, принимающих решения, однажды понадобится с Комсомольского проспекта уйти на третье транспортное кольцо. Вот посмотрите, как там сделан этот выход, как там сделана эта развязка. Там держит узел, а мы расширяем линейный элемент. Это какое-то наивное заблуждение и весьма дорогостоящее. И тут в данном случае я говорю не об интересах жителей, которые всегда будут протестовать. Они будут протестовать, кстати, если проект абсолютно корректный. Это, к сожалению, естественная реакция людей. Я говорю о инженерно-техническом содержании. Вот инженерно-техническое содержание для меня просто удивительно.
Дорогостоящие проекты, ухудшающие экологическую обстановку в Москве, появляются не впервые. И борьба местных жителей с властями далеко не всегда завершается победой здравого смысла. Но, тем не менее, лидер «Яблока» Сергей Митрохин не считает эту борьбу бесполезной.
Это такое заблуждение всеобщее, что власти, как правило, делают, что они хотят. Вот мы сейчас провели серию митингов, которые мы провели по паркам, отозваны проекты перепланировки целого ряда парков: Москворецкий, Лосиный остров, Измайлово. И они уже будут внесены совсем в другом виде, приемлемым для граждан. Так что это все ерунда. Если много людей выходят на улицу, если люди приходят на слушания в массовом порядке и выступают против, то власть отказывается от вредных проектов. А этот проект вреден, повторяю, транспортную проблему он обострит, бюджетных денег будет потрачено чудовищное количество, да еще и вырубят много деревьев. В центральном округе и так дышать нечем. Так что я думаю, что нам удастся просто сорвать этот безумный проект.
Говорил лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин. На публичных слушаниях по проекту реконструкции Комсомольского проспекта выскажутся как местные жители, так и руководители района Хамовники. Кроме того, в обсуждении проблемы примут участие и специалисты по дорожному строительству. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас 16 часов 30 минут в российской столице. Краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
Гражданские активисты призывают выйти 1 сентября на акцию протеста в Москве против приговора оппозиционерки Таисии Осиповой. Суд в Смоленске назначил ей наказание в виде 8 лет колонии по обвинению в сбытии наркотиков. Оппозиционеры заявляют, что дело сфабриковано. Обыск на подмосковном предприятии родителей Алексея Навального связан с делом Кира Влеса, по которому оппозиционеру предъявлены обвинения. Как сообщили Интерфаксу в Следственном комитете России, следователи ищут предметы и документы, имеющие отношение к делу. В ведомстве уточнили, что Алексей Навальный является одним из учредителей семейного предприятия. Михаил Ходорковский призывает оппозицию поддержать лидера движения в защиту Химкинского леса Евгению Чирикову в борьбе за пост мэра подмосковного города Химки. Выборы назначены на 14 октября. В городе Тампа в американском штате Флорида сегодня начинается съезд республиканской партии США. На нем выступит кандидат в президенты Митт Ромни, который должен быть официально утвержден на форуме в качестве претендента на пост главы американского государства. Американский совет по делам вещания, координирующий деятельность медиа, финансируемых США, потребовал от властей Сирии немедленно освободить двух журналистов телекомпании «Аль-Хурра». Корреспондент этой компании, базирующийся в США, Башар Фахми, и оператор Джуней Тюнал вели репортажи из сирийского города Алеппо, где продолжаются жестокие бои. Они пропали без вести 20 августа. Число беженцев из Сирии в последние дни резко возросло и может еще увеличиться в ближайшее время, предупреждает ведомство ООН по делам беженцев. Как сообщила сегодня представитель ведомства, только в Иорданию за последние недели прибыли свыше 10 тысяч сирийцев. Это была краткая сводка последних известий, наши новости, эксклюзивные материалы «Радио Свобода» можно всегда найти и на нашем сайте. В интернете адрес сайта www.svobodanews.ru. Я приветствую в прямом эфире нашей программы главного редактора сайта Людмилу Терин. Людмила, вам слово.
Добрый день, Андрей. Я уверена, что поклонники «Радио Свобода» уже привыкли к тому, что самые свежие новости, причем те, которых нет на других интернет-ресурсах, появляются на сайте «Радио Свобода». Так и было с информацией о том, что происходило вчера вечером, почти уже ночью, в театре «ДОК». Наш корреспондент Анастасия Кириленко как раз была на обсуждении будущего спектакля, посвященного «Пусси Райт». Об этом говорили участники дискуссии в театре «ДОК», журналисты, драматурги, актеры. И именно туда пришли так называемые православные активисты и учинили там дебош. Вот репортаж на сайте «Радио Свобода» появился уже ночью, и не только репортаж и свидетельство Насти Кириленко, но и фото, которое она там сделала. Все это могли увидеть и прочитать пользователи нашего сайта. И вот опять мы крутимся вокруг дела Pussy Riot. Ну, действительно, эта тема по-прежнему остается острой. И сегодня мы публикуем, как я и обещала вчера, большое интервью с отцом Екатерины Самусевич, Станиславом Самусевичем. Он рассказывает, собственно, о жизни своей семьи, о том, как росла дочка, как он познакомился с ее подругами, о том, почему он дал именно такие показания, которые потом были использованы отчасти и обвиняющей стороной. Здесь же есть видео довольно большое. Отец Екатерины был у нас в студии, и мы записали этот сюжет. Словом, очень подробный материал о жизни семьи Екатерины Самусевич на сайте «Радио Свобода». Сегодня мы попытались провести прямую трансляцию с презентации доклада Бориса Немцова. К сожалению, по техническим причинам трансляция была не очень удачной. Я приношу вам свои извинения, но реабилитируемся как можем, и очень подробный видеорепортаж выложим уже в ближайшее время на сайте «Радио Свобода». Вы сможете посмотреть его очень подробно, и он будет, обещаю вам, хорошего качества. Там же, кстати, есть ссылка. Наши коллеги из журнала New Times опубликовали доклад целиком. Вы по этой ссылке сможете также с ним познакомиться. И сегодня будет прямая видеотрансляция, уверена, хорошего качества, из студии «Радио Свобода». В гостях у Михаила Соколова будет Эдуард Лимонов, и они будут говорить о стратегии 31 и об оппозиционной деятельности в широком смысле этого слова и в узком применительно к Эдуарду Лимонову.
Спасибо. Напомню, в прямом эфире была главный редактор интернет-сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Адрес сайта www.svobodanews.ru. Сегодня продолжит работу съезд Республиканской партии Соединенных Штатов, на котором Митт Ромни будет объявлен кандидатом в президенты страны. Первое заседание в понедельник было недолгим. О внесении изменений в программу съезда было объявлено в связи с приближением тропического шторма Айзек, рассказывает Юрий Жигалкин.
Организаторы форума решили перестраховаться и избежать всякого риска, связанного с передвижением множества людей по приморскому городу в условиях штормовой погоды. Председатель Национального комитета Республиканской партии Рейнс Прибус заявил о том, что организаторы съезда попытаются втиснуть мероприятие программы, рассчитанные на 4 дня, в 3 дня. В первый день зал заседаний съезда, проводимого в гигантском спортивном комплексе, был пуст, за исключением журналистов и небольшой группы сторонников Рона Пола. Проигравший на первичных выборах, но не покорившийся обстоятельствам, Рон Пол хочет заявить на съезде о себе и своих претензиях на влияние в партии. Его сторонники устроили непродолжительное пикетирование в пустом зале на фоне лозунга «Мы способны на большее». Пикет, впрочем, остался почти незамеченным прессой и комментаторами, чье внимание было занято Айзеком. Тропический шторм, набирающий ураганную силу в Мексиканском заливе, способен развеять съездовские надежды республиканцев. Во-первых, ожидаемый удар урагана по прибрежным штатам Мексиканского залива и его последствия затмит любые съездовские мероприятия. Во-вторых, как американцы отнесутся к атмосфере праздника и оптимизма, всегда излучаемой партийными съездами на фоне рушащихся домов и падающих деревьев и наводнений. В-третьих, соблазн комментаторов и журналистов провести символические параллели между ураганом Катрина, запоздалой реакцией на него президента Буша, и форумом республиканцев, проводимым ровно через 7 лет после катастрофического урагана. Республиканские комментаторы уже начали жаловаться на информационную ангажированность ведущих американских телеканалов. Вот что говорит Джим Пинкертон, работавший в администрациях Рейгана и старшего Буша, ныне политический обозреватель. Многие политические репортеры пытаются превратить ураган в политическое событие. Возьмите, к примеру, репортера NBC News Чака Тодда, который заявил в своей корреспонденции, я цитирую, «Тень урагана Катрина и президента Буша нависли над этим съездом. Я лично сейчас нахожусь в Тампе, я не вижу здесь ни Буша, ни Катрины». Во вторник после обеда должна состояться официальная процедура открытия съезда республиканской партии. За ней последует выступление нескольких видных республиканских политиков, после чего делегация каждого штата публично огласит имя своего кандидата в президенты и вице-президенты. Имена Митта Ромни и Пола Райана должны прозвучать 50 раз.
Это был Юрий Жигалкин. «Америка выбирает», так называется большой проект русской службы «Радио Свобода», посвященный предвыборной кампании в США. На сайте свободанews.ру на специальной странице рассказ о важных событиях предвыборной кампании, интервью с политиками, экспертами, мнения обычных американцев, фото и видеорепортажи, хроника политической борьбы. «Зеркало американских выборов» на сайте и в эфире «Радио Свобода». Не пропустите.
Дальний Восток. Жизнь на краю.
За 20 лет расстояние между Москвой и Владивостоком стало дистанцией между властью и жителями региона. Журналисты «Радио Свобода» рассказывают о жизни на Дальнем Востоке в деталях.
«Дальний Восток. Жизнь на краю». Говорит и показывает «Радио Свобода». В эфире и на сайте www.svobodanews.ru.
Вы слушаете программу «Время свободы». Сейчас рубрика «Сетевые разговоры». Ее автор сегодня Александр Гостев.
Приговор активистки незарегистрированной оппозиционной партии «Другая Россия» Таисии Осиповой 8 лет тюрьмы по обвинению в сбыте наркотиков, ровно вдвое больший срок, чем просил прокурор, немедленно вызвал в русской блогосфере шквал негодования и критики в адрес власти. Во вторник многие известные блогеры разместили у себя пронзительный текст письма, написанного Осиповой довольно давно, в начале лета. Рассказ о ее первом и единственном свидании в тюрьме с дочерью Катриной. В этом СИЗО свидания с детьми младше 12 лет запрещены, однако новый начальник сжалился и даже дал возможность матери и дочери пообщаться наедине в своем кабинете, а не через решетку. Письмо большое, вот его часть.
«С моей дочерью Катрин мы не виделись 1.5 года. Последний раз я ее видела в день ареста. Мы собирались в город. Первый раз мне сказали, что ее приведут, но так и не привели. Я неделю подряд просыпалась по утренней кормежке, красилась и ждала, думала, а как это будет, что она скажет. Знала твердо одно – плакать нельзя, но уже при этих мыслях слезы наворачивались на глаза. И вот долгожданный удар в двери. Из-за дверей Осипова, без вещей на улицу, прямо сейчас. Поджилки затряслись, чуть ли не бегом бегу за конвоиром, ноги не мои. Наши глаза встретились, и я махнула ей «иди ко мне». Она подбежала, и я взяла ее на руки и заплакала. А ведь знала, готовилась, твердила, плакать нельзя. И вот за 1.5 года ни слезинки, а тут не выдержала. Катрин сидела у меня на коленях и своими маленькими пальчиками трогала мне лицо, как будто не веря, что это я. Что-то рассказывала, говорила, что ждет меня домой в августе, к моему дню рождения. Зашел конвоир и сказал, что время вышло. Меня вывели. Путь в камеру был особенно тяжелый. Хотелось плакать, как никогда раньше, но нельзя. Всю неделю после встречи практически не вставала с кровати. На очередном судебном заседании адвокат сказала, что у Катрин куча эмоций. Она всем рассказывает, что видела маму.
Один из первых комментариев на это письмо, которое можно прочитать и у Алексея Плуцера-Сарно, и у Андрея Мальгина, помимо понятных соболезнований, слез, ругательств и негодования, таков. От пользователя ЖЖ Юрий Дворкин.
А вот РПЦ никак не волнует, что мать отлучили от дочери? Нету ли здесь кощунства?
Андрей Мальгин на это отвечает.
РПЦ, напротив, предлагает лишать родительских прав матерей, находящихся в заключении.
И приводит ссылку на YouTube, где можно познакомиться с интервью с протоиереем РПЦ Дмитрием Смирновым, в котором тот развивает вышеупомянутую идею, говоря и о деле «Пусть сирают», и о юристе ЮКОСа Светлане Бахминой, и еще многих. И еще одно мнение о приговоре Осиповой, пользователь ЖЖ Мега-16, в блоге у Олега Козырева.
Российский народ все больше напоминает стадо. Поголовье мирно пасется на лугу, периодически кого-то, кто с краю забирают, увозят на мясобойню. Стадо поднимает головы, отрывается от жратвы, мычит недовольно, но потом снова принимается пережевывать сочную травку.
Еще одним из самых ярких событий и темой для обсуждения в русской блогосфере во вторник стал обыск, который провели сотрудники Следственного комитета на подмосковном семейном предприятии родителей Алексея Навального. СК подтвердил, что он связан с делом Киров-Леса, по которому оппозиционеру предъявлены обвинения в растрате чужого имущества в особо крупном размере. Речь идет о Кобяковской фабрике по лозоплетению с крошечным оборотом, которая занимается изготовлением мебели и других бытовых предметов из лозы, пишет сам Навальный в своем Twitter, Facebook и живом журнале. Работа следователей еще шла, когда Навальный комментировал события.
Ларец. А в ларце лежат секретные сведения о том, как я украл весь лес. К нашистам, постоянно донимающим моих родителей, присоединился доблестный следственный комитет. Это такое настоящее, всамделишное малое предприятие, расположенное в Одинцовском районе. Я про него уже писал. Оно прямо за забором, на фоне которого сфотографированы мои возможные криминальные подельники. Медвежонок, олененок, журавлик и какой-то непонятный парнокопытный. Родители мои уже давно готовы к чему-то подобному, хотя все равно, конечно, неприятно. Обыск есть обыск. Переживем, ведь, судя по широте закинутой сети, только начало. И они еще и в школе, где я учился, обыски с выемками проведут. Пользуясь случаем, хочу напомнить сотрудникам СК и оперативникам ФСБ, сопровождающим обыск, не забыть заглянуть внутрь каждой корзины для пикника номер 1, артикул НХП-175ФЛ. Возможно, там хранятся интересующие их сведения.
Несколько комментариев по этому поводу, все те же Facebook и ЖЖ.
Прочитают все, что было написано на партах и столах, и даже в туалете, соскоблив краску, проведут выемку писсуара. Достойное занятие.
Приглашаю всех моих друзей сделать перепост и всему Фейсбуку быстро прикупить все лозоплетения, и пусть фабрика лозоплетения процветает, и пусть родителям Алексея Навального светит солнце и удача.
Следственный комитет себя высек в очередной раз лозой производства Навальных.
А тот же Олег Козырев пишет в ЖЖ следующее.
Давление на оппозиционеров через родственников – обычная практика путинских силовиков. Пытаются отнимать детей, взламывают квартиры даже престарелых бабушек, допрашивают родителей и так далее. Ничего святого, ничего запретного. Люстрация – прекрасное слово, которое мы запоминаем, не забываем. Все, устраивающие такие облавы, будут впоследствии подвергнуты суду. Даже если заказчики и захотят сохранить инкогнито, исполнители, несомненно, следствию заказчиков выдадут. Когда дело дойдет до суда, многие из них начнут плакать, ссылаться на то, что у них дети, престарелые родители и так далее. Но что же поделаешь, если преступления против прав и свобод человека во всем мире относятся к тяжким и не имеющим срока давности?
Это была рубрика «Сетевые разговоры». Ее автор сегодня Александр Гостев. В Москве 16 часов 45 минут. Заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Гражданские активисты призывают выйти 1 сентября на акцию протеста в Москве против приговора оппозиционерки Таисии Осиповой. Суд Смоленский назначил ей наказание в виде 8 лет колонии по обвинению в сбытии наркотиков. Оппозиционеры заявляют, что дело сфабриковано. Обыск на подмосковном предприятии родителей Алексея Навального связан с делом Кировлеса, по которому оппозиционеру предъявлены обвинения. Михаил Ходорковский призывает оппозицию поддержать Евгению Чирикову в борьбе за пост мэра Химок. В городе Тампа сегодня проходит съезд Республиканской партии США. На нем Митром не должен быть официально утвержден в качестве претендента на пост главы американского государства. Число беженцев из Сирии в последние дни резко возросло и может еще увеличиться в ближайшее время, предупреждает ведомство ООН по делам беженцев. Активисты международной экологической организации Greenpeace сегодня завершили акцию протеста против планов компании «Газпром» начать бурение на арктическом шельфе.
Свобода-ньюс.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Пусси Райот. Мы сильнее, чем государство.
Комментарии экспертов.
Движение неприсоединения. Каковы сегодняшние черты?
Право автора.
Отец Яков Кротов. Воланд. Христос для России.
Радио Свобода. Свобода-ньюс.ру.
Госкомпания «Роснефтегаз», возглавляемая бывшим вице-премьером Игорем Сечиным, не оставляет попыток получить активы в российской электроэнергетике. Эти планы, предполагают эксперты, могут обострить ее конфликт с правительством страны. Подробнее об этом Иван Трефилов в очередном выпуске нашей экономической панорамы.
Компания «Роснефтегаз», номинальный держатель государственных пакетов акций «Газпрома» и «Роснефти», рассматривает возможность покупки принадлежащей Виктору Виксельбергу компании «КЭС Холдинг», одной из крупнейших на электроэнергетическом рынке страны. О том, что такая идея существует, газете «Ведомости» подтвердили как ее источники в отрасли, так и один из федеральных чиновников. Еще в мае президент Владимир Путин разрешил «Роснефтегазу» участвовать в объявленной приватизации государственных активов в национальном топливно-энергетическом комплексе. Почему в сферу его интереса попала также и электроэнергетика? Партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин.
Все это укладывается в общую стратегию, которая складывалась под влиянием Сечина. Это усиление роли государства, и не просто государства, а фактически отдельных его представителей в руководстве топливно-энергетическим комплексом. И под эгидой компании «Роснефтегаз» идея заключается в том, чтобы собрать как можно больше энергетических активов и превратить это в некий такой контрольный пункт над отраслью. Но вот энергетика, она подразумевает не только нефть и газ, но также и мощности по генерации и по распределению.
Ранее «Роснефтегаз», возглавляемый бывшим вице-премьером Игорем Сечиным, уже заявлял о своем желании войти в капитал государственной компании «Интер-РАО» и «Русгидро». Кроме того, обсуждалась также идея объединения на его базе федеральной сетевой компании и холдинга МРСК. Однако против этих планов выступило правительство и лично нынешний куратор отрасли вице-премьер Аркадий Дворкович. Нынешний же интерес «Роснефтегаза» к активам КЭС Холдинга, как считает старший аналитик Альфа-банка Александр Корнилов, по сути свидетельствует об окончании этого спора.
Это может быть неким свидетельством того, что «Роснефтегаз» разочаровался в своих шансах получить, скажем так, возможность участвовать в капитале государственной компании. То есть не секрет, что там в прошлой неделе стало известно, что Дворкович очень серьезно раскритиковал планы Сечина, отправил письмо президенту Путину о том, что необходимо как-то ограничить роль «Роснефтегаза» во всей этой истории. Поэтому тем самым, возможно, «Роснефтегаз», понимая, что его, скажем так, шансы достаточно ограничены в этом вопросе, начал рассматривать для себя какие-то другие активы, которые, ни для кого не секрет, уже давно там выставлены не то что на продажу, но, по крайней мере, собственники этих активов ведут переговоры о возможном слиянии с другими игроками.
Иначе говоря, «Роснефтегаз» сейчас рассчитывает приобрести электроэнергетические активы, от которых их нынешний владелец Виктор Виксельберг уже давно пытается избавиться. Летом 2011 года была достигнута договоренность об объединении КЭС Холдинга с «Газпром Энергохолдингом». Однако против этой сделки выступила Федеральная антимонопольная служба, увидевшая в ней попытку монополизации рынка. Но и нынешний вариант продажи КЭС Холдинга, по словам старшего аналитика Альфа-банка Александра Корнилова, отрасли на пользу не пойдет.
Сам господин Сечин, который стоит во главе этой компании, во главе, собственно, идеи участия «Роснефтегаза» в электроэнергетике, он, в общем-то, ни для кого не секрет, на протяжении ряда лет руководил этой отраслью и, в принципе, безусловно, эту отрасль понимает и знает. Но «Роснефтегаз», по сути, это некий государственный фонд, да, который владеет крупными пакетами в «Роснефти» и в «Газпроме». То есть, действительно, с точки зрения самой компании, опыта руководства, опыта, скажем так, участия в электроэнергетическом бизнесе, конечно же, нет. Честно говоря, как эксперт, анализирующий эту отрасль, я не вижу ничего хорошего с точки зрения последствий для всей электроэнергетики, потому что имеет место де-факто некое усиливающееся огосударствление этого сектора экономики, что, в принципе, противоречит тем целям, которые ставил Анатолий Чубайс, начиная реформу электроэнергетики, а именно создание максимального количества частных компаний, которые способны конкурировать друг с другом при достаточно ограниченном влиянии государства. То, что Роснефтегаз сегодня интересуется покупкой КЭСа, наверное, свидетельствует об обратном, о том, что фактически государство хочет так или иначе усилить свою роль, усилить свой контроль над этой отраслью, что, в принципе, противоречит исходным целям реформы. С одной стороны, государство стремится максимально улучшить инвестиционный климат в стране, привлечь максимальное количество инвестиций, в том числе в электроэнергетику, но при этом совершает шаги, которые не поддерживают эти идеи, а скорее действуют даже наоборот, влияют, скажем так, в негативную сторону.
В связи с этим, не исключают эксперты, правительство вновь попытается противодействовать покупке Роснефтегазом активов российской электроэнергетики. Насколько велики шансы, что аргументы вице-премьера Аркадия Дворковича окажутся более весомыми для президента, чем точка зрения Игоря Сечина? Партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин.
У правительства есть такой серьезный рычаг, как саботаж стратегических распоряжений президентской администрации. На словах они могут, как уже не раз бывало, согласиться с приказом, сказать «есть, слушаюсь», а на деле всячески затягивать его выполнение, извращать это выполнение и, ну, фактически саботировать. По самым последним данным, получается, что, скорее всего, позиция Дворковича и правительства Медведева может оказаться несколько сильнее, чем позиции Сечина. Хотя сразу после назначение Сечина на новые должности казалось как раз наоборот.
Тем не менее, пока эксперты не берутся прогнозировать, чем закончится новый спор вокруг перспектив развития компании «Роснефтегаз». Решающее слово здесь, уверены они, останется за президентом Владимиром Путиным, который пока никак эту ситуацию не комментировал.
Это была «Экономическая панорама», и автор сегодня Иван Трефилов. Легко ли частному бизнесу в России? Ответ на этот вопрос искали социологи из компании «Башкирова и партнеры». Считают ли люди условия в стране подходящими для бизнеса? Как меняются эти условия, по мнению граждан? Стоит ли в ближайшее время ждать прироста числа частных предприятий? Слово Веронике Баде, ведущей рубрики «Общественное мнение».
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
По данным компании «Башкировые партнеры», лишь 30% россиян полагают, что условия для открытия и ведения своего бизнеса в России подходящие или скорее подходящие. Относительное большинство, 47% опрошенных, придерживается прямо противоположного мнения. Прокомментировать исследование я попросила заместителя генерального директора компании Марию Башкирову.
Во-первых, люди действительно видят, что происходит вокруг. И не обязательно человеку самому быть бизнесменом, достаточно просто иметь каких-то знакомых, которые сталкиваются с какими-то трудностями на пути развития своего собственного бизнеса. Это, конечно же, информация из различных СМИ по поводу того, что трудности есть, они возникают. И, в общем, мы не видим особенного роста. Оглянувшись по сторонам, мы видим, что этот бизнес не расцветает. Компании, которые могли бы стать надежной опорой современной российской экономики, их не становится больше, их скорее становится меньше. И повсеместно мы слышим различные истории о том, что людям было плохо, людям пришлось закрыться. Мы делали неоднократные исследования, например, посвященные сельскому хозяйству, которые не ставили перед собой цели изучения всей ситуации сельского хозяйства, но, по крайней мере, мы четко выявили, что у людей очень маленькие хозяйства, потому что нет возможности развиваться, у них нет оборудования дорогостоящего, но которое могло бы помогать им развиваться все больше, хорошо обслуживать животных, получать большие надои и так далее. То есть, в общем, все в основном свидетельствует о том, что ситуация либо так условно стабильна, если она не становится хуже, но, по крайней мере, взрыва и всплеска нет.
А как меняются условия для ведения бизнеса в России, по мнению граждан?
У меня складывается ощущение и из наших данных, и из своего собственного жизненного опыта, что скорее ничего не меняется. И люди так считают, что, в общем, ситуация остается приблизительно такая же, какая и была раньше. Только 5% людей считают, что ситуация в стране стало благоприятнее для открытия своего собственного бизнеса. А 24% считают, что условия остались прежними или даже стали неблагоприятными.
А каковы социальные последствия такой ситуации?
Мы долго жили в таких условиях, когда не существовало частного сектора, и далеко не все наши граждане в принципе готовы пойти на то, чтобы открыть собственный бизнес, тем более учитывая, что свободных личных капиталов у людей нет, а банковский процент на получение кредита под открытие бизнеса или какой-то финансирование, оно, конечно, мало благоприятствует тому, чтобы люди об этом задумались, потому что проценты высокие, налоги высокие, и, в общем, я не думаю, что большое количество людей вообще в принципе задумывается о том, чтобы свой собственный бизнес открывать. Но то, что это, конечно, не очень хорошо в общем и в целом для экономики, это, естественно, становится очевидным.
Насколько я понимаю, очень немногие в вашем опросе ответили, что действительно собираются заводить сами свой бизнес.
Да, совершенно верно, потому что люди боятся, все равно налицо признаки экономического кризиса, и не только у нас в стране. Поэтому в этих условиях простому человеку, который должен будет взять кредит в банке, может быть, даже оставить в залог свое имущество, в этих условиях открывать свой собственный бизнес, идти на какие-то финансовые потери, финансовые вложения, которые вполне возможно единственный человек, это очень рискованный шаг. И я не думаю, что значительное количество людей вообще в принципе об этом задумываются.
Отмечает социолог Мария Башкирова. По данным компании «Башкировы партнеры», лишь 7% россиян заявляют о готовности открыть в ближайшее время свое собственное дело. В основном это городские жители в возрасте от 25 до 40 лет со средним специальным или высшим образованием, живущие в Центральном или Приволжском федеральных округах. Социологи делают вывод о том, что заметного прироста числа частных предприятий в ближайшее время ждать не стоит.
Рубрика «Общественное мнение», которую на волнах Радио Свобода ведет Вероника Баде, завершила первый информационный час программы «Время свободы». Центральная тема обсуждения в следующем часе — вновь события вокруг приговора участницам группы «Pussy Riot». В частности, группа православных активистов попыталась вчера помешать обсуждению спектакля о группе в Московском театре «ДОК». Этот спектакль должен быть поставлен в ближайшее время. Об этом и других событиях, связанных с приговором «Pussy Riot», мы поговорим в нашей программе сразу после короткого объявления выпуска «Последних известий». Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Это программа от людей, которые на самом деле хотят, чтобы город...
Мы и наши союзники не теряем бдительности,
чтобы
предотвратить использование...
Лозунг для всех акций протеста был один. Долойте унце консетеройсе.
Я считаю, что мы должны разрешить все спорные
Наина
вопросы...
Наина Ельцина получила из рук президента Дарьи Грибоускайте...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас также можно слушать на коротких волнах. 7330, 13745 и 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.